Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Таги» на Потаповском переулке. Теракт движения «Хамас» против Израиля и военный ответ страны в секторе Газа заставляют нас обратиться к повтору программы 2006 года под названием «Русские и евреи. Мифы об Израиле в России». В записи писатели Ленор Горалик, Станислав Львовский, Леонид Костюков, режиссер документального кино Феликс Якубсон, психолог и общественный деятель Роман Спектор. В Москве на тот момент находился Михаил Генделев, поэт и военный врач, один из основоположников современной русскоязычной израильской литературы. Он умер в 2009 году. Начнем с медиапредставлений об Израиле в России образца 2006 года. Ленор Горалик.
Я не слежу пристально за политикой, мало интересуюсь тем, как освещают предсобытия в Израиле СМИ. При этом я являюсь израильтянкой. У меня самой очень странное впечатление. Понятие «Израиль» и «евреи», совмещенное в теме нашей программы, начинает плавно разъезжаться в разные стороны. Израиль оказывается Израилем, тема Израиля оказывается темой Израиля, тема евреев оказывается темой евреев. Понятно, что у этого есть как-то и причины социальные, причины культурные и политические, безусловно, и медийные, что еще интереснее. Но, в общем, я в первую очередь как-то внутренне разделяю эти две темы. С распадом тем Израиля и евреев тема Израиля перестала в первую очередь касаться основных аспектов на бытовом уровне. Это аспект антисемитизма, это аспект «евреи, убирайте свой Израиль», «евреи, приезжайте своего Израиля обратно».
Спасибо, Ленор. Михаил Генделев.
С моей позиции израильтянина, Израиль достаточно представлен в политической сфере в российских СМИ, во всем аспекте, так сказать, политики. Достаточно и даже, пожалуй, избыточно. Я понимаю, у нас очень интересная политическая жизнь, я имею в виду Израиль. И поэтому мы как не даем соскучиться окружающим, но тем не менее это так. Второй аспект очень странный и абсолютно для меня непонятный. Все, что я читаю о Израиле или там смотрю об Израиле и о существовании некой культуры в Израиле, абсолютно не соответствует действительности с позиции, скажем, русскоязычного израильтянина с громадным стажем. Я живу в Израиле 28 лет. То есть все это как-то удивительно не соответствует даже какому-то туристскому взгляду. А что касается темы Израиля и евреи, расхождение вполне естественное, поскольку все, кто что-то хотел узнать об Израиле, в него съездили и благополучно эту тему развили.
Спасибо, Михаил Самуилович. Станислав Львовский, пожалуйста.
Мне кажется, что, собственно, в новостном потоке Израиль в России представлен действительно очень хорошо. Хотя, если сравнивать с западными СМИ, меньше, но это и понятно, поскольку Россия как-то удалилась от ближневосточных дел и больше не принимает участие, условно говоря, в мирном процессе. Сессии и прочих вещах, так активно, как это было на остатках советских связей с арабами и прочим. А в том, что касается информации об Израиле на культурном уровне, на бытовом, в общем, все, что мы имеем, сводится к рекламным проспектам еврейских организаций, и, как любой рекламный проспект, я так могу с уверенностью это утверждать, не то, чтобы очень близко было к истине.
Спасибо, Станислав Львовский, Леонид Костюков.
Дело в том, что про Израиль или не про Израиль, в наших СМИ для меня всегда достаточно информации, и для меня всегда ее немножко слишком много. Дело в том, что я выделяю в этой информации что-то вроде главной ноты, в которой уж точно не врут. Допустим, НАТО бомбит Югославию, или Израиль существует, в нем живут евреи и арабы. А всем обертонам, всем частностям стараюсь не верить. У меня есть такой опыт недоверия. А все частности, детали идут по частным каналам. Я их знаю от людей, которые там были, это ведь.
Спасибо, Леонид Костюков. Роман Спектор, пожалуйста.
Я, во-первых, хочу поддержать это разведение, которое сделала наша первая выступавшая. И хочу всячески подчеркнуть, что нет ничего противоестественного в этом разделении. Это не связано с тем, что Ленор израильтянка, а я россиянин. И это не связано с тем, что я еврей, а кто-нибудь из участников нашего стола, вот вы, например, не еврейка. А это связано с вполне понятными такими моделями самосознания, которые есть у каждого человека, и которые по-разному чувствуют свою причастность или отнесенность к Израилю или к еврейству. Что касается информации, я думаю, что если говорить об евреях, и говорить о евреях России, то вряд ли найдется семья или человек, у которого нет друзей, знакомых, родственников в Израиле. Поэтому помимо тех источников информации, о которых говорили мои стольники, есть еще и телефоны, переписка, есть визиты в Израиль, и это делает Израиль едва ли не самой заметной в просто бытовом поведении сегодняшнего российского еврея. Думаю, что никто сегодня не может сетовать на недостаточность этой информации. Что же касается ее подлинности, как говорит мой друг Михаил Генделев, то где же бывает согласие человека, который причастен к тому или иному событию, когда он читает об этом в газете или видит об этом по телевизору. Естественно, он сталкивается с другой точкой зрения, тут же сетует на то, что писал или говорил об этом не он, а кто-то другой, и тот другой, естественно, ничего в этом не понимает, потому что там либо не поварился в этом, либо относится к этому как-то ангажированно.
Спасибо, Роман Спектор. Вопрос Феликсу Якубсону. Согласен ли он с такой оптимистической позицией Романа Спектора?
Нет, не согласен. Мне информации об Израиле крайне не хватает. Мне кажется, что для россиянина, специально не интересующегося израильской проблематикой, информации крайне недостаточно. Она есть более-менее в новостных СМИ. Но что касается общественного интереса к Израилю в России, непредвзятого, больше всего еврейскими проблемами интересуются антисемиты и, значит, те, кто, так сказать, условно называют себя русскими патриотами. Поэтому мне крайне недостаточно.
Спасибо. Это было мнение Феликса Якубсона. Но я бы хотела все-таки вернуть нас, может быть, не столько к политике, сколько к общественной жизни. Один из новых устойчивых мифов российских касается вопросов борьбы с террором и того, что Россия должна ориентироваться на израильский опыт в этом вопросе. Вот много говорилось о доверии израильтян к спецслужбам, много говорилось о некой военизированности израильского общества. Вот мне бы хотелось услышать мнение прежде всего граждан этой страны, насколько справедливо такое сопоставление России и Израиля. Ленор, напомню, служила в израильской армии.
3 месяца. По поводу военизированной ситуации, доверия к спецслужбам и всего остального, и терроризма заодно. Группа «Белуим», очень популярная израильская группа, выступала в Москве. У них было несколько новых песенок, которые они до московского концерта нигде никогда не исполняли. Сейчас там была песенка с фразой: «Когда в ресторане на пол падает вилка, на пол падают все». Кроме того, что это хорошая строчка, она очень многое говорит о том, как воспринимается ситуация с терроризмом в Израиле и можно ли ее сравнивать с Россией. Нет, ее нельзя. На мой, опять же, обывательский взгляд, человека, который жил там при терроре, переехал сюда, оказался опять при терроре. Нет, ее нельзя сравнивать. Но по факту, да, как-то, когда на пол падает вилка, обычно как-то все слышат звон и игнорируют его. Но сравнивать эти ситуации, на мой взгляд, пока невозможно. Это на социальном уровне, это пока что разные проблемы.
Спасибо, Ленор Горалик. Я бы хотела сейчас отдать слово Феликсу Якубсону.
Знаете, для меня это очень сложный вопрос, потому что терроризм в России и терроризм в Израиле – это совершенно разные вещи, разные понятия. И если про Израиль более-менее понятно внешне, то в России терроризм связан, на мой взгляд, прежде всего не с внешними, как в Израиле, а с внутренними проблемами России. И здесь это все гораздо сложнее, и есть гораздо выше уровень насилия в самом обществе, гораздо к нему, ну что ли, толерантнее отношение к насилию как таковому. И в огромной степени здесь терроризм рождается на этой почве. Хотя бы уже поэтому нельзя сравнивать терроризм российский с терроризмом израильским.
Спасибо, Феликс. Роман Спектор.
Речь идет о тех стереотипах, которые порождены террором в России и в Израиле. Речь идет о том, как общество реагирует на террор. Ну и в данном случае, как это делают индивидуи. Я полагаю, что террор есть террор, и независимо от того, каковы его побудительные причины, или мотивы, не имеет никакого человеческого оправдания и не должен иметь никаких политических перспектив. И Россия, и Израиль. И Америка, и другие части света все давно договорились о том, что террор – это не нечто локальное, поместное, а это такой глобальный вызов, который складывается во вполне устойчивый такой институт, способный нанести удар где угодно и когда угодно. И в этом отношении говорить об общественной реакции на террор или о ведомственной реакции на террор можно и вполне достойно сравнивать при этом и страны, и ведомства, и так далее. А вот что касается общественной реакции, то я, поскольку часто бываю в Израиле и обладаю достаточным количеством друзей и родственников там, я могу сказать, что за годы того, что мы называем вторым витком интифады, несомненно, повысился такой вот уровень социального пофигизма к этому, что, несомненно, свидетельствует об устойчивости и собранности израильского общества.
Спасибо, Роман. Ваша позиция понятна. Я бы хотела вообще-то Михаилу Генделю отдать голос.
Значит, во-первых, я давно живу в Израиле. Я, по сути, профессиональный военный. Мне пришлось послужить в израильской армии не 3 месяца, а достаточно долго.
И... Вы имеете в виду, что вы резервист?
Нет, я не только резервист, я служил действительно, я военный врач, это моя профессия, так сказать, и так далее. И видел несколько кампаний по этому поводу. Но здесь дело в другом. Дело в том, что здесь сказано и много правды, и много неправды. Конечно, ни при каких обстоятельствах России не Израиль. Конечно, ни при каких обстоятельствах российское общество не похоже на израильское с точки зрения реакции на террор, простых физических реакций на террор. Всем больно, все ужасаются. Но российское общество не привыкло к террору, а израильское общество привыкло к террору. Привычка к террору – это не означает пофигизм, ни в коем случае телефонные линии разбухают так, что представить себе это невозможно. Наверное, гораздо более серьезно взбухают. Я помню, каким шоком было для Алии, для репатриации 90-х годов невинная война в заливе. Это была не война, по сути. Она Израиля, по сути, не коснулась. Настоящие войны были до этого с большими похоронками длинными. То есть война в заливе, она даже и войной-то не была для Израиля. И точно таким же образом я хочу сказать, что ситуация, связанная с террором, она немножко другая для израильского общества. Она вошла в его модель поведения. Она стала бытом. Российское общество бытом не воспринимает террор и не может его воспринять, несмотря ни на какие взрывы в метро, несмотря ни на какие Бесланы и несмотря ни на какие события, скажем, на южных или кавказских границах России. Слишком большая страна, слишком некоммуникативная, по сути, вот в бытовом смысле ощущения, и слишком медленные, и слишком непрорубленные какие-то такие простые культурные, социальные любые реакции. В этом смысле никакого сходства между российским обществом и израильским не существует. Я не говорю о том, что хорошо израильское общество, или хорошо работают израильские спецслужбы, или плохо или хорошо работают российские спецслужбы, хорошо или плохо ведет себя российское общество. Как могут, так и ведут в обеих ситуациях. Никакой опыт израильских спецслужб по отношению к российским формам терроризма, с моей точки зрения, практически не пригоден.
Спасибо, Михаил. Михаил Гензель. У Станислава Львовского была реплика.
Продолжаю то, что говорил Михаил Гендель. Вот 2 дня назад мы говорили с девушкой-израильтянкой, она объясняла, что значит, очень много бытует на уровне как-то разговорном, да, такого фольклора совсем устного, истории про войну. Таких как-то историй в таком каком-то легком ключе, таком смешном, баек, в формате байки, что полностью отсутствует в России, потому что ни про Чеченскую войну, ни даже про Афганскую войну, никаких таких баек, которые бы рассказывались в каком-то спокойном режиме сегодня. Сейчас там слышно никому из нас, видимо, не приходилось.
Мифы об Израиле в России. Архивная программа 2006 года. Повтор на фоне военного конфликта Хамас-Израиль.
Вы знаете, у нас есть вопросы с публики. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Павел Шевелев. Я просто хотел среагировать на слова Ленор, что российское общество... Террор не стал обыденностью. Самое страшное, мне кажется, что для российского общества он стал именно обыденностью. И эта обыденность заключается в том, что если в Израиле не должно существовать евреев, то в России происходит геноцид другого народа, по сути, и народ это не видит, то есть он является, соответственно, фашистом. Для меня самое смешное, что кроме людей принадлежности к еврейской национальности, из моих знакомых никто это не чувствует. Вот в этом самая страшная разница, это просто кардинальная разница.
Феликс.
Я не очень понял эту реплику. О ком все-таки идет речь?
Что чеченцев уничтожают как народ, и, соответственно, евреи становятся немцами, как немцы были по отношению к евреям в 1933 году в Германии. То есть я так себя ощущаю. Евреи, которые живут и рядом с ними уничтожают народ, не все. Просто я еврей, поэтому я говорю, что евреи.
Вы знаете, мне кажется, что каждый русский вообще-то в состоянии разделить вашу позицию. Если он этого хочет,
конечно. Я понятно, я поэтому полукровка, да. Поэтому я так одновременно ко всем.
Окей, благодарим вас, Ленор Гаралик.
Недавно беседа с юной девушкой, которая объясняла мне, что она не знает, как заполнить паузы на семейных торжествах. Сказала ей, что есть идеальная светская тема – это домашнее животное. В Израиле есть вторая такая история – это террор. В этом заключается ужас ситуации. Абсолютно у каждого, кто находится в стране больше 3 месяцев, есть история про себя и своих близких.
Спасибо, Ленор. Леониду Костюкову я сейчас отдаю слово.
В Москве до сих пор есть улица имени Халтурина. Кто такой Халтурин? Халтурин – это не просто террорист. Это террорист-неудачник, который вместо того, чтобы взорвать царя, взорвал там кухарок, солдат и так далее. Поддерживается в народной памяти просто его поступок, что он носил куда-то бомбу и ее рванул. На этой улице в Москве живут взрослые дети. Дети спрашивают пап, мам, что это за улица, чего она имени. Это улица имени Халтурина. А кто такой Халтурин? Это террорист. Он рванул бомбу. Значит, это хорошо? Значит, это, видимо, хорошо.
Спасибо, Леонид Густяков. Феликсу Якубсону я слово отдаю.
Проблема очень болезненная. Не проблема отношений России и Израиля, а проблема отношений русских и евреев. Надо быть очень аккуратными, очень осторожными в любом высказывании своего мнения по этому вопросу. Почему? Потому что русские евреи очень близки по многим вещам, по общим мифам. Иерусалим, да, там, под небом золотым есть город и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время 20 век, он очень сильно осложнил какие-то вот эти отношения. И мне кажется, что евреи, которые вроде бы старше, потому что они уже 30 веков выходят из Египта, а русские россияне гораздо меньше, они должны понимать, что у детей есть какая-то своя правда, которая им отцам не ведана. И надо очень внимательно к ней прислушиваться. Простите, а насчет террориста Халтурина, в еврейской истории тоже есть люди, которых можно назвать террористами, которые потом стали премьер-министрами. Точно так же, как сегодняшние исламские террористы могут оказаться потом великими деятелями Великой Исламской революции, как коммунисты в начале века.
Спасибо, Феликс. Роману Спектору я бы хотела дать слово.
Я, конечно, хочу решительно выступить против всякого осторожного отношения к теме. Тем более, что сейчас под знаменами Путина как бы мы обратно не рванули в Египет. И лет 10, скажем, 12 тому назад из тех мифов, которые были у нас здесь, еще не бывавших в Израиле, была действительно сплоченность, слаженность этого общества. Вот какая-то форма его милитантности и абсолютно естественное, что главным героем, таким протагонистом израильского общества является солдат. Солдат – фигура номер один. И легко можно было убедиться в этом. Стоило одному солдату, который возвращается домой к маме с военной службы, поднять руку, как выстраивалась очередь автомобилей, которые распахивали свои дверцы и предлагали «давай отвезем». Прошло, но стереотипы, которые связаны с угрозой для любого общества, автоматически порождают ту же самую реакцию. И вот антикавказские или античеченские настроения, которые охватили достаточно большие сегменты российского общества, вполне перекликаются с теми антиарабскими, которые мы можем слышать за любым столом или в любом автобусе, находясь в Израиле. Это естественно, и это общеродовые моменты, которые мне, как бы, казалось, было бы и неинтересно здесь сопоставлять и мерить по какой-то шкале, которую никто никогда не верифицирует. Проще и достойнее, мне кажется, говорить о том, что нас когда-то награждали такими именами, как безродные космополиты. Космополитизм действительно состоялся. Мечта еврея, так сказать, быть человеком мира сегодня разрешена целым рядом законодательств. Сегодня у того или иного еврея, в сущности, у любого, кто пожелает, в кармане может оказаться несколько паспортов.
Слово Михаилу Гендельеву.
Если мы будем говорить о мифе, скажем, Израиль-миф через дефис,
А представьте себе, допустим, что тема ставилась бы по-другому. Например, Россия миф, да? Что это значит? Россия бандитская страна. Или наоборот, Россия возрождающаяся страна. Россия разваливающаяся страна. Или, допустим, Россия переживающая период неоимпериализма. Или, скажем, Россия страна, которая будет лидером интеллектуального мира следующего поколения. Все не соответствует действительности. С Израилем почему-то, вероятно, поскольку государство все-таки небольшое, как-то проще. Страна-солдат. Ну, страна, конечно, солдат. Страна-солдат через дефис. Страна свободы или страна демократическая. Очень условненько. Поверьте, 27 лет живу, демократия в Израиле – это большая проблема. Страна западная, представляющая некоторым образом Запад на Востоке, страна благополучно представительствующая представительности западных культурных ценностей в восточном мире. Очень проблематично. А это ведь современный Израиль, да? Страна русская, например, по некоторой культурной, так сказать, ориентации, очень проблематично. Страна, помешанная на семейных ценностях. Количество разводов в Израиле на сегодняшний день выше, чем в Чехии. Это при условии того, что такое количество в Израиле ортодоксов, то есть просто религиозных людей, плохо понимающих, что такое развод в европейском смысле слова, но разводящихся тем не менее. Израиль мы видали всякий. Что касается нескольких мифов, которые действительно не соответствуют действительности. И Россия, и Израиль живут в постсуществовании. Россия живет в постидеологическом существовании, в постсуществовании советском. Израиль живет и растет, к сожалению, существование тоже описываемое в такой терминологии. Это постсионистское существование. Это существование после кризиса тотальной или тоталитарной, это как назовите, идеологии. По мечте Бен-Гуриона, когда в Израиле появятся свои собственные проститутки, воры, и,
Это же по мечте Жаботинского.
И по мечте реализованной Бен-Гуриона, кстати сказать, на всех уровнях. Да.
Речь идет о лидерах сионизма.
Совершенно верно. Израиль создал нормальное общество. Наша молодежь нормально. Наша молодежь хочет хорошо ходить на дискотеки. И желательно, чтобы там еще не рвали бомбы. При этом наша страна перестала поставлять белокурых бестий на рынок, так сказать, армейских приоритетов. Но разговоры о профессиональной армии, между прочим, в Израиле уже начали вести. Представление о справедливости любых террористических действий по отношению к народу, который взрывает бомбы на автобусных остановках, где собираются беременные женщины, в обществе тоже меняются. Например, предложение развешать на фонарях уже не столь популярно, даже в правом лагере. Все меняется. Израиль изменился. Израиль перестал считать, что мир развалится, светский Израиль, что мир развалится после того, как Израиль будет уничтожен, и как-то привык к мысли, что без Израиля, как ни странно, могут обойтись. Религиозный Израиль по-прежнему пребывает в состоянии полной убежденности, что это будет так. Все происходит буквально на глазах. Мы, к сожалению, присутствуем при истории. Столько моделей восприятия Израиля изменилось, столько моделей восприятия России или Советского Союза изменилось на протяжении небольшой, но удивительно содержательной моей жизни. Я ведь отлично помню то самое замечательное время, когда я сидел в доме в Яффо, и передо мной висела карта Европы, еще, так сказать, до Урала. И я отождествляю уже себя, поскольку тогда уже лет 10 жил, как в Израиле, с той самой точечкой на государстве, которое еле помещалось на этой карте. И называлось там Тель-Авив, Яффа, они были незаметны и неразличимы, да, Иерусалим. И понимал, что вот над этим всем нависла вот эта гигантская, удивительно опасная страна. Невероятно опасная. Она давила сверху на меня, скрючившись там в уголке Средиземного моря. А теперь представьте себе, что существует достаточно большое количество людей, которые не считают, например, на сегодняшний день Россию вообще серьезным никаким, кроме как географическим образованием. И их точка зрения тоже, на самом деле, с точки зрения экономики, там, имеет смысл. Единственное, что мне все-таки хочется добежать и договорить по поводу очень важного вопроса. Вопрос, связанного с безопасностью, и вопрос, связанный с терроризмом. Я полагаю, что, в общем-то, выбирать между свободой, причем личной тоже, и правом на убийство приходилось всегда всем. Террорист, который дает сам себе право на убийство или прикрывается какой-то определенной типа идеологии, он все равно как бы эту проблему он решает, его воспитатели решают, но эта проблема решаема. никакие на сегодняшний день ни религиозные, ни нравственные категории этой проблемой не занимаются. Благодарю за внимание.
Спасибо Михаилу Самуиловичу Гензелеву. Роман Спектр, пожалуйста.
Я, во-первых, хочу отнестись к тому, что сказал мой друг Михаил Гензелев об мифах и реальности. Можно жить в мифе, и есть такие группы граждан, которые предпочитают жить в мифе, нисколько не касаясь реальности. Есть другая категория людей, которые предпочитают жить в реальности, нисколько не касаясь и не задевая тех или иных мифов. И один из тех мифов, которые подпитываются антисемитами, это то, что евреи и Израиль являются агрессивным субъектом, они все сплочены и богаты, распоряжаются всем, чем ни на есть на всем этом шаре. Я просто рекомендую не лениться и все-таки почитывать хоть что-нибудь. Понять, насколько неоднородное израильское общество, насколько ему свойственны все те же болезни, что и любому другому. Не забудем, что Израиль очень молодое государство. И риски внутренней распри Израиля не менее существенны, чем риски внешние.
Феликс Якубсон.
Это самое замечательное, что я сегодня услышал. Но я хочу в дополнение сказать то, что ты не успел сказать, это об Израиле. Об Израиле как о государстве. Я большой болельщик этой страны. Я очень люблю эту страну. Это страна, где действительно идет какой-то колоссальный мировой эксперимент при всех болячках, при всех проблемах. Это модель будущего мира для меня. Все проблемы, которые есть в мире, все страсти, которые есть, и огромное количество разного народа, этнические там, и так далее, и так далее, и так далее. Я очень хотел бы, чтобы в Израиле получилась какая-то новая страна, где могут уживаться абсолютно ортодоксы с абсолютными там, европейские, принимающими любые этнические нормы людьми. Как это может быть? Я не представляю. Но я очень надеюсь, что небеса будут благосклонны к этой стране.
«Мифы об Израиле в России». Архивная передача 2006 года.
Анайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликаются с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни облака.
Слушайте нас с 20 октября по пятницам в 18:30.